Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствую всех в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева и Елена Глещинская работают в студии. Лен, тоже тебя приветствую.
Привет.
Поговорим о главных новостях к этой минуте. Россиянки завоевали серебро Олимпиады в соревнованиях двоек в академической гребле. И пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на 100-метровке вольным стилем.
Что, если говорить об академической гребле, то в финале Василиса Степанова и Елена Рябинская показали результат 6 минут 51 секунду. Они уступили всего лишь 1 секунду 26 сотых.
Это очень обидно.
Да.
Хотя, мне кажется, там всегда в секундах все и решается.
Ну да, в секундах. Ну тут, знаешь, уступили всего лишь 1 секунду 26 сотых. Конечно, обидно. Новозеландкам Грейс Прендергаст и Кэрри Гаулер. Третье место заняла команда Канады. Сами наши гребцы, Василиса и Елена, когда давали интервью, говорили, что они даже не ожидали, что смогут приблизиться к золоту. Но когда уже был финиш, они поняли, что они вот-вот выиграют.
Что за неуверенность в себе? Мне кажется, надо... если ты идешь последний, нужно верить, что что-то в последний момент может измениться.
Ну, видимо, они что-то там знают. Они же готовятся.
Я думаю, они просто волновались.
Да, волновались. Они знают свое время. И такие соревнования очень редко бывают, что там что-то спонтанное или случайно появилось. Нашим девушкам 28 и 27 лет. Они уже, это их не первые медали на чемпионатах Европы, но на Олимпиаде они занимают призовые места впервые. Еще один медалист, россиянин Климент Колесников, выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Это считается королевская дистанция, она как бы самая-самая главная в плавании. Он показал результат 47 секунд и стал третьим. Ну, золото взял американец Калеб Дрессел. Ну, тут, естественно, ты знаешь, специалисты говорят, что это новый, совсем молодой пловец, и специалисты говорят, что его еще очень долго никто никогда не обгонит, у него там какие-то супер, какие-то ноги, какое-то строение тела. Ну, в общем, ну, те, кто в этом понимают, говорят, что он даже на старте, вот в прыжке с тумбочки, обгоняет уже всех там на полсекунды.
Но есть такие одаренные.
Да, да, на полсекунды. Это действительно такой человек. Ну, и то, что Климент Колесников выиграл бронзовую медаль, это действительно класс.
Ну, и мы поздравляем, конечно же, наших спортсменов, всем остальным тоже желаем удачи, и нужно, конечно же, следить за тем, сколько всего у нас медалей, пока Россия также занимает 4-е место, в активе 7 золотых медалей, 11 серебряных и 7 бронзовых, то есть всего 24 медали, но сменился лидер зачета общего.
Да, по вчерашнему дню Китай вышел на 1-е место, завоевав еще одну золотую медаль в женском плавании. На 2-м суммарном месте Япония. И у Китая и Японии по 13 золотых медалей, у Китая 6 серебряных. Дальше идет США. У них больше всего вообще призовых мест, но золотых медалей всего 12. У России 7, как ты уже сказала, 7 золотых медалей. В общем, 25 медалей.
Будем следить. Желаем удачи спортсменам и будем, конечно же, болеть. Ну а пока к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжают друг друга, ну как, обвинять, да, в военных действиях, в атаках. Минобороны Азербайджана обвинил Армению в том, что она нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Это соглашение было достигнуто буквально накануне. И со стороны Армении есть тоже заявление, что наоборот азербайджанские военные ночью обстреляли армянские позиции на участке границы, но к утру говорят, что огонь прекратился. Но неудивительная ситуация, когда одни обвиняют других, и наоборот, инцидент, когда есть такой военный конфликт.
Инцидент произошел сегодня ночью, примерно с половины третьего до половины четвертого утра. Говорят о том, что были кинуты ручные гранаты, и использовалось и стрелковое оружие. Никто не пострадал в этом инциденте, но это ничего не значит, потому что вчера мы заявляли в новостях, что было двое пострадавших, но не смертельно со стороны Азербайджана. До этого были пострадавшие со стороны Армении.
Ну и погибшие там тоже
и
есть.
Погибшие тоже.
А с нами на связи главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель Юрий Котенок. Юрий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Юрий Петрович, как вы считаете, не работает то соглашение, которое заключили Армения и Азербайджан осенью?
Ну, даже не осенью, а даже вчера, да. Можно сказать, все равно было определенное соглашение о прекращении, да, огня.
Ну, самое главное соглашение, что оно не работает. Да. Почему опять стычки на границе, обстрелы?
Ну, действительно, да, увы, мы констатируем, что соглашение, к сожалению, не действует, потому что стычки возникают периодически. И, кстати говоря, перестрелки возникают и непосредственно в Карабахе, в Арцахе, да, но и уже на границе Азербайджана и Армении. Да, я связался, по моим данным, подтверждается информация о ночном инциденте на Карабачарском направлении. Действительно, применялись ручные гранаты и стрелковые
оружие. А кто первый начал, вам известно? Нет, может быть, у вас есть такая информация?
Вы знаете, армянская страна, вот я общался с представителями из Армении, они говорят о том, что был открыт огонь в направлении позиции стороны Азербайджана, и это нападение удалось отбить. Но я хочу сказать, что стороны обвиняют перманентно друг друга, да, и, в общем-то, эта ситуация продолжается даже вот с окончания Третьей Карабахской войны. То, что идет применение гранат, говорит о том, что действительно позиция находится близко, по крайней мере, азербайджанская страна, как страна наступающая, я подчеркну это, подходит вплотную и пытается нанести огневое поражение. Ну, вы понимаете, тут речь идет о том, что Армении и Азербайджану предстоит оформить границу, привести ее в нормальное соотношение, потому что с советских времен демаркация не проводилась. Но, тем не менее, никто не хочет уступать, компромисса нет, это самое главное. То есть переговорный процесс фактически в тупике. Это очень тревожит, конечно.
А вот по поводу компромисса как раз хотела спросить. Да. Мне кажется, мало кто верит, что этот компромисс найдется, и что военные такие нападки, они прекратятся, и какое-то будет действительно перемирие между двумя народами. Вы сами как считаете, у нас есть, скажем так, свет в конце туннеля?
Ну, вы знаете, сейчас главный фактор, который является позитивным, это размещение наших миротворцев. Этот шаг, безусловно, предотвратил геноцид, потому что полностью бы, я считаю, что Карабах тогда бы был бы занят азербайджанскими войсками, да, и Степанакерт столица, и то есть тогда уже окончательно был бы изгнан армянский народ с этих своих мест, своего коренного обитания. Но здесь тревожный момент. Трудно ожидать улучшения ситуации, когда одна сторона, в частности в Баку, заявляет о том, что мы вернем свои земли, включая Ереван, да, и уже Синикское южное направление, речь идет о том, что у Армении собираются отторгнуть как бы эти территории. Хотя договоренности, которые были после войны достигнуты, говорили о транспортном коридоре, который свяжет Нахичевань и основную часть Азербайджана, да, и все это будет проходить под контролем пограничных войск ФСБ России. Но почему-то, опять же, я говорю, что все...
Эти договоренности были полностью выполнены?
Нет, безусловно, нет. Буксует соглашение, буксует мирный процесс по одной простой причине, потому что доверие даже не на нуле, а на какой-то отрицательной величине. Это все вызывает большую тревогу. Я, вы знаете, реалист, и поэтому я вижу, что перестрелки, провокации будут на границе продолжаться, безусловно.
Вот на прошлой неделе президент Азербайджана выступил с предложением все-таки провести определенные границы и достигнуть соглашения о границах, но Армения отвергла. Было невыгодно со стороны Армении?
Вы знаете, мне сложно сейчас комментировать действия армянской стороны, потому что это достаточно такой кропотливый процесс, да, вот демаркации границы. Там речь идет о метрах, о десятках метрах, сотнях метров, там, о километрах. И каждая сторона трактует, приводя свои аргументы, приводя различные карты, там, да, различные решения советского периода, в частности. И зачастую эти решения противоречивы, в тупике. Я повторюсь, что десятилетиями не проводилась такая работа. Поэтому разгребать авгиевы конюшни, безусловно, придется. Вопрос, кому? Почему большие трудности вот у армянской стороны? Ну, вы знаете, Пашинян остался у власти, но, опять же, общество расколото. То есть Армения расколота на два лагеря, на скажем, тем людям, на тех людей, которые доверяют ему, исполнительной власти, да, и на тех, которые категорически не приемлют вот эти потери во время Карабахской войны и обвиняют исполнительную власть в сдаче. И, к сожалению, вот этот разрыв, раскол, он сохраняется, выборы его не ликвидировали, и ситуация в тупике и здесь, вот именно на внутреннем фронте Армении, это также усугубляет положение дел, это также не дает бонусов в реализации достигнутых мирных соглашений.
Юрий Петрович, давайте обсудим с вами еще один военный конфликт, только уже в Афганистане. На востоке страны 8 военных погибли при атаке боевиков движения «Талибан», террористической организации, запрещенной на территории России. Талибы взяли под контроль очередной район. И,
то есть это уже в двух
там,
районах.
Где проходит граница с Пакистаном.
Да, два района оказались под ударами, и один был захвачен. Как вы оцениваете в этом регионе военный конфликт? Что там будет? Неужели «Талибан», запрещенная организация в России, полностью может захватить власть?
Ну, смотрите, коллеги, в общем-то задача, которую поставили англосаксы по дестабилизации ситуации в Центральной Азии, да, в этом ключевом уголке Хартланда, Большой Евразии, она поставлена, она выполняется. Афганистан снова горит, Афганистан снова в огне. Американцы посчитали, что им нет необходимости больше присутствовать в этом регионе и достаточно снова его погрузить в хаос. Таким образом, убив сразу двух зайцев. Это оказывать давление благодаря этому тлеющему конфликту на Китай, лишив его коммуникации, да, связывающих с другими регионами. Мы знаем, что китайцы делали ставку на Афганистан, в частности, вкладывали в дорожную сеть, там, в коммуникации. Ну и одновременно Афганистан служит задачей своим конфликтом, так сказать, поддерживать напряженность в республиках бывшего Союза, Средней Азии. Это также проблема. Что касается непосредственно боевых действий в этой стране, я считаю, что талибы так и дальше будут расширять свое военное положение, будут захватывать, отбивать новые регионы. Ситуация критическая, но я не думаю, что вот так быстро правительственные войска потерпят поражение афганские. Все-таки их натаскивали достаточно длительное время, туда вложено колоссальные средства, вооружение.
Юрий Петрович, а вот вчера было несколько заявлений от Пакистана. Если раньше Пакистан делал вид, что он тут ни при чем и не участвует в этой войне, то вчера было несколько заявлений, которые говорят о том, что он намерен принять какое-то участие на стороне талибов. Это как-то приведет к чему-то?
Ну, вы знаете, это...
Может быть, они кусок там отобьют и успокоятся?
Ситуация
так, сложная. Так нельзя легко взять и отбить. Это же тоже.
Ну, вы знаете, граница Афганистана и Пакистана во многом носит условный характер сейчас. Uh-huh. Да? Это только советские войска в свое время присутствие в Афганистане пытались ее перекрывать и действовали достаточно успешно. И то не могли закрыть полностью это сито. Сейчас граница, безусловно, она открыта, и у Пакистана есть очень много рычагов для воздействия. Я надеюсь, что правительство афганское не постигнет так быстро участь правительства Наджибулы. Да? В принципе, американцы покинули этот регион, они выжидают. Если ситуация станет совсем критической, они будут наносить новые удары, так сказать, бесконтактно, с воздуха, из космоса, чтобы каким-то образом, да, ну, немножко отогнать талибов. Но ситуация может развиваться и так, что, в принципе, под контролем правительственных сил непосредственно армия афганская осталась. Лишь центральные районы, примыкающие к Кабулу. К этому тоже нужно быть готовым.
Юрий Петрович, спасибо большое, что уделили нам время и внимание. Юрий Котино, главный редактор портала сегодня.ру и военный обозреватель, был с нами на связи. Поговорим об отношениях Соединенных Штатов и России. Посольство России призвало США поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.
Эту резолюцию Россия каждый год представляет в Генеральной Ассамблее ООН, и против нее традиционно выступают США и Украина. Если в целом ООН принимает ее, то эти два голоса всегда всегда против. Ну и вот посольство опять обратилось к США, чтобы оно изменило свое мнение по этой позиции и поддержало. Возможно и получится что-то. В Соединенных Штатах Америки есть некоторые процессы, которые говорят о том, ну, против расизма того же, да, это тот же нацизм, только в другом своем проявлении. Но вот изменят свое мнение или не изменят?
Будем выяснять и обсуждать. С нами на связи политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Чем не угодила так эта резолюция США?
Там не только США, там еще ведь и Украина.
Ну, да, Украина-то да. Понятно, они просто...
Угу. Нет, ну здесь смысл, конечно же, не в содержании резолюции, а в ее направленности. Резолюция направлена именно против нынешних украинских властей и поддерживая их, считая их своими партнерами, своими вассалами, которых нужно опекать, Соединенные Штаты резолюцию так же, как и Украина, не поддерживают, именно из солидарности с нынешними руководителями незалежной Украины. Это чистая конъюнктура, чистый тактический ход сегодняшнего дня, а не какое-то стратегическое неприятие Соединенными Штатами борьбы с возрождением нацизма, неонацизмом.
Так может, России не стоит в очередной раз взывать, а то это получается как будто, ну, как бы очередной проигрыш?
Нет, это не проигрыш. Генеральная Ассамблея все равно голосует, большинством голосов поддерживает данную резолюцию, поэтому это не проигрыш. Наоборот, демонстрация позиции России, в которой Соединенные Штаты раз за разом оказываются в меньшинстве. Всего две страны голосуют против, то есть Соединенные Штаты и Украина. Это демонстрация всему миру, что позиция Соединенных Штатов не находит поддержки у подавляющего большинства стран-участниц Генеральной Ассамблеи. В этом отношении и роль России, и ее позиция гораздо более уважаемая, гораздо более значимая. И демонстрация неприятия позиции США как таковой, демонстрация того, что США не являются лидером, гегемоном, здесь очень характерно. Так что нет, для России очень полезная.
Но Штаты ведь вряд ли прислушаются. Какой будет исход тогда?
Ну, а решение Генеральной Ассамблеи, он все равно является рекомендательными. Это не решение Совета Безопасности. Поэтому даже если Штаты за нее проголосуют, никакой необходимости для Украины выполнять эту резолюцию не наступит. Это еще раз чисто такой моральный момент, но важный, но полезный. Поэтому то, что мы это продолжаем делать, и то, что мы Соединенные Штаты каждый раз там склоняем к тому, чтобы давайте поговорим о неонацизме, и попытаемся устроить международную дискуссию в этом плане. Это важная демонстрация того, что наша позиция более авторитетна в мире, чем позиция Соединенных Штатов. Это важно. Поэтому игра будет продолжаться.
Давайте по поводу еще одной игры, уже очень затяжной, поговорим. Кажется, нашли новый рычаг на «Северный поток-2». Республиканцы пригрозили не назначать, ну, там, каких-то определенных кандидатов в Министерство финансов США, если не будет новых санкций в отношении «Северного потока-2».
Группа американских сенаторов, их 12 человек, направили министру письмо, в котором потребовали ввести новые санкции против «Северного потока-2», а то они не согласуют две кандидатуры, которые ждут согласования от них.
Ну, в общем, Джо Байден, они требуют, чтобы он изменил свою позицию по поводу проекта. Вот да. Как думаете, Байден изменит позицию, ну или все-таки республиканцам придется что-то изменить в своих репликах?
Ну, это затяжная игра. И да, мы видим, как сейчас поменялись местами демократы и республиканцы. Теперь демократы должны защищать свою позицию и доказывать, что они не являются агентами Кремля. Раньше в этом объявляли администрацию республиканцев.
Неожиданно поворот, мне кажется.
Да, теперь агенты Кремля – это демократы. Поэтому
ну, знаете, зато постоянство. Агенты Кремля все время в Белом доме сидят.
Конечно, конечно, это же прекрасно, как бы это опять же там, да, говорит, насколько мощная и сильная Россия, как не администрация Соединенных Штатов, так и агенты России. А то, что внутри Соединенных Штатов есть различные позиции, и не один президент определяет будущее страны, это известно, да, это так, и авторы этих позиций будут принимать различные действия. То, что мы видим сейчас, о назначении бюджетный комитет двух сенаторов, это исключительно текущая стадия. Там могут быть и другие возможностей давления, они будут сохраняться вплоть до того момента, как Северный поток не будет построен, не будет запущен.
После Но он будет достроен-то уже очень скоро, уже Джо Байден, ну что он сможет сделать?
В этом и игра, да. Поэтому с назначением предложенных кандидатур будут тянуть, а потом можно будет развести руками и сказать, ну что ж мы
Вы думаете,
делаем?
Суть не в Северном потоке, а вокруг этих кандидатур просто идет какая-то торговля?
Северный поток – это тоже принципиальный момент. Северный поток – это удар по американским солнцевикам, это удар по американской добыче газа. И в этом отношении администрация Трампа и администрация Байдена принципиально различаются. Трамп не поддерживает сланцевую добычу. В общем, и в его избирательной кампании, и в его нынешних действиях четко прослеживается линия, что он будет пытаться сворачивать данное направление американской экономики. Поэтому вокруг этого идет борьба достаточно серьезная и принципиальная. А дальше, конечно же, это борьба за влияние в самих Соединенных Штатах. Теперь будет демонизировать образ администрации Джо Байдена. И в этом отношении Северный поток вот тут-то как раз действительно уже как повод, а не как причина. Можно Байдена покритиковать и за Северный поток, но, значит, будут критиковать и за Северный поток. А просто вот данная конкретная ситуация о назначении двух человек в бюджетный комитет, ну, тут-то можно потянуть, да.
Ну вот вообще-то есть такое общее мнение, что республиканцы больше потеряют, я имею в виду, в деньгах, в долларах, от запуска Северного потока 2. Или это не так?
Американцы, конечно, больше потеряют, потому что солнцевики и вообще система там более консервативная торговля углеводородами, она скорее поддержана республиканцами, и они являются спонсорами республиканской партии. Поэтому давление на них, да, это давление на и электорат, и финансовую составляющую.
Дмитрий Владимирович, можно завершающий вопрос? По поводу такой вообще позиции Джо Байдена сейчас в Штатах как лидера и как главы государства, но он же давно уже сказал, что бесполезно новые санкции вводить против Северного потока-2. Сейчас республиканцы с ним борются. Как, его позиции как президента продолжают падать, или они примерно на том же уровне, просто такая внутренняя борьба уже происходит?
Нет, это действительно внутренняя борьба, но это уж точно самих граждан Соединенных Штатов. Вот Северный поток как таковой...
Никак не касается.
Это где-то далеко и непонятно.
Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития, был с нами на связи. Ну и переходим к еще одной новости.
Радио «Спутник».
Неправильная организация прививочной кампании от коронавируса в Болгарии привела к жертвам, погибли около 10 тысяч человек из-за нехватки вакцины.
Такое признание сделал министр здравоохранения Стойчо Кацаров. Он сказал, что действительно были допущены ошибки. Одна из главных – это то, что люди старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первую очередь на прививку. Ну, вот так поступили очень многие страны, где сделали это первоочередные категории для прививки, но не все страны. И вот Болгария как раз от этого пострадала. Еще одна вторая действительно такая ошибка наверняка, это при заказе вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения сказал, что правительство заказало больше вакцины AstraZeneca в ущерб трем другим, которые одобрены в Европе. Но из-за задержки поставок в стране удалось привить лишь около 200 тысяч человек из 7 миллионов жителей, ну, там, в определенный промежуток времени. То есть были сорваны все планы по вакцинации.
Но еще, насколько я поняла, не были приоритеты, может быть, были неправильно расставлены, потому что не было какого-то акцента на том, чтобы привить в первую очередь людей как раз-таки с хроническими заболеваниями или пожилых. То есть им-то и не досталась вот та вакцина, которая могла бы их спасти, потому что, ну, не, как-то вот и поставки был сбой, и неправильно,
вакцина,
может быть,
не
силы
та...
свои распределили.
Ты знаешь, вообще это очень сильное заявление, потому что не каждый министр министр возьмет на себя ответственность за смерть около 10 000 человек.
Но вообще не каждый министр в принципе признает свои ошибки.
Свои ошибки, да. А тем более он взял ответственность и признал, что все было организовано не так. Что дальше будет? К чему это приведет? Будет ли Болгария пользоваться другими вакцинами, например, китайской и российской? Ну, вряд ли. Каким образом они собираются исправлять эту ситуацию? Тоже министр не говорил, но во всяком...
Ну, каким образом? Вот принять эту трагедию, ну, просто нужно принять и наладить каким-то... Сделать работу над ошибками и наладить поставки препаратов, и, наверное, чтобы для граждан был выбор, какой вакцины они хотят привиться, какого производства. Ну, и мне так видится, по крайней мере, решение этой ситуации. Елена Глещинская, Татьяна Лазяева, большое спасибо.